творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова
и Марина Миронова.
Мне кажется, что сегодня вообще как никогда окружающий мир нам очень активно, если даже не сказать агрессивно, предлагает стать самим собой именно со своей точки зрения. То есть это могут быть самые разные предложения, начиная с самых таких, ну, материальных, там, на уровне рекламы, будь собой, позволь себе там джинсы какие-нибудь или духи потрясающие. Но и, я бы сказала, на более тонких таких уровнях, как жить в плане стиля жизни, в плане философии жизни. И поэтому мы решили сегодня вот так призадуматься, что значит вообще быть собой. И для этого мы пригласили гостя нашего, которого я вам с радостью представляю. Это Алексей Васильевич Лызлов, доцент философского факультета РГГУ, философ и психолог. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
А мне кажется, Мария, что наша сегодняшняя жизнь вокруг и социум, наоборот, нам диктует, чтобы мы не были самим собой. Чтобы вот это сделали, мы сами-то чего мы
вот
хотим,
вопрос,
и забываем.
Да, вопрос, что значит быть самим собой. Это самый, так сказать, тонкий вопрос. Алексей, во-первых, сразу возникает вопрос. Вы и философ, и психолог. Это, наверное, потрясающее богатство, и то, и другое.
Ну, так сложилась моя жизнь и такие мои интересы, потому что, когда я выбирал, куда мне поступать, причем выбирал, учась в математическом классе 57-й школы, одной из лучших в Москве, где я понял, что я не буду все-таки математиком, то есть я это серьезно испробовал, и у меня был выбор между философией и психологией, и изначально я хотел заниматься философией, но с точки зрения предельных проблем человеческого бытия, да, таких вот экзистенциальных проблем.
Да.
И, в общем-то, выбрал психологию, но сразу же определился в ней вот на этой границе между психологией и философией. И как-то вот все больше по мере профессионального развития я выходил именно к философским вопросам. В результате, проработав много лет на факультете психологии МГУ, я перешел на философский факультет РГГУ, будучи уже переводчиком с датского работ Киркегора, имея уже достаточно такие серьезные философские интересы и философскую подготовленность.
А мы к вам с таким простым вопросом.
Да
что
ладно,
значит быть
это
собой?
Сложный вопрос на самом деле. Туда если копнуть, там ого.
Наверное, можно вообще с разных ракурсов на него посмотреть, да? И философской, и психологической. Как вы вообще, с чего бы начали?
Ну, я начал бы сначала с того, как человек появляется в этом мире. Потому что, когда мы задумываемся над появлением человека в мире, над его рождением, мы, с одной стороны, видим, что каждый как бы рождается самим собой. Двух одинаковых младенцев найти невозможно. Говорю это как отец двух малышей.
Совершенно разных, да?
Очень разных. Причем каждый обнаруживает свою индивидуальность очень рано, практически в утробе матери уже какие-то моменты проступают совершенно явственно. Да? Например, сын совершенно потрясающе реагировал на ритмическую музыку еще, значит, вот в утробе матери. Начинал приплясывать, танцевать. И действительно, он очень мощно, очень красиво включен во внешний мир, очень многое видит, замечает, реагирует, да? А доченька жила как бы своей жизнью.
Больше внутренний такой,
у нее,
интроверт.
Да, у нее больше внутренний момент, у нее больше какого-то самоопределения. Она по-другому как бы выстроена. И действительно, каждый приходит, в общем-то, со своими какими-то индивидуальными задатками, приходит единственным, неповторимым человеком в этот мир. И он встречает нас, своих родителей. Да, и вот тут начинается история, в которой складывается его отношение к себе и понимание себя. Он нечто выражает, он нечто дает нам слышать, видеть, поначалу еще не давая реакцию на нас, а выражая свои потребности какие-то, да, то, в чем он нуждается, своим вот этим первым детским там плачем, криком и так далее, да. И взрослый начинает это интерпретировать. Взрослый не только бежит, давай я покормлю, он говорит что-то, он говорит, ой, ты мой маленький, ты моя маленькая, ты, наверное, хочешь есть, давай я тебя покормлю. Ребенок подрастает, и взрослый тоже реагирует на него. И фактически то самоотношение, то самопонимание, которое складывается у человека, оно внутренне диалогично. В нем есть момент, идущий изнутри наружу, и есть то понимание, та интерпретация, которую дает ему другой. Внешне, да, дают ему другие люди, близкие люди. Постепенно круг этих людей расширяется. И вот здесь возникает, завязывается, да, вот эта проблема. Как мне быть самим собой? Потому что интерпретация, идущая даже от самого любящего близкого, родителя, самого близкого, глубоко чувствующего ребенка, она никогда не совпадет полностью с тем, что идет изнутри к этому родителю. То есть всегда есть зазор некоторого вот непонимания.
Другого, как бы, да. Впечатления, так скажем, или да. Ощущения от этого человека, да?
Да, и всегда встает этот вопрос, чаще всего он встает на переходе к зрелости, да, для человека. А как мне найти себя? Как вот это сформулировал в свое время замечательный мыслитель Иоганн Йорг Гаман, наверное, крупнейший для Европы мыслитель-христианин XVIII века, человек, о котором великий Гёте сказал, что это самая светлая голова того времени, да, современник и согорожанин Канта, но писавший очень сложные тексты, которые до сих пор не столь известны, как, скажем, даже кантовские работы, хотя это мыслитель не менее гениальный, чем Кант. Да, так вот Гаман сформулировал это так: кто даст мне ключ от моего сердца? Он этого искал, и он это нашел. Кратко расскажу об этом замечательном моменте в его жизни.
Как или, еще раз, да, вот повторите эту фразу: кто мне про ключ?
Кто мне даст ключ от моего сердца? Вот, как хорошо задумывался сказано. Он. И ведь это был человек, росший в любящей семье, человек, у которого было очень глубокое взаимопонимание с родителем, у которого был очень внимательный отец, человек, которого отец настолько понимал и настолько ценил его свободу, что для Гамана, которому было интересно все, он не требовал даже официального диплома об образовании, потому что Гаман, придя учиться в Кёнигсбергский университет, он слушал самых разных профессоров с разных факультетов, он приобретал какие-то обширнейшие знания, но ни один факультет не закончил и уехал в Ригу домашним учителем. И вот в 27 лет этот человек чувствует, что он еще не нашел себя, при том, что он не был обделен любящим вниманием и пониманием родителей. Он чувствовал, что он не знает свой путь, не знает, к чему он призван, не знает, кто он такой. И с ним случается так, что у него был друг, очень такой вот сильный коммерсант, Христиан Беренс, человек тоже молодой, но в то время уже возглавлявший огромную фирму, торговый дом Беренсов, желавший участвовать и в политических делах. И он думает о том, что его друг Иоганн Гаман может быть его таким советником, помощником в делах. И для начала посылает его с одним из поручений в Лондон. Гаман чувствует, что как-то он не сразу соглашается, но в это время болеет его мать, и он, понимая, что ему нужно ехать к матери, что это болезнь последняя, а будучи домашним учителем, он не хочет как бы оставлять работу и уходить в никуда.
То есть риск какой-то был в этой ситуации.
И он соглашается, он вынужден уйти с работы домашнего учителя, потому что он надолго едет домой. Но Беренс заверяет его, что он может побыть дома достаточно долго, а затем ехать в Лондон. И он так и делает, он едет домой, хоронит мать, провожает ее в последний путь, едет в Лондон, а там оказывается, что ситуация изменилась, поручение выполнено быть не может, над ним еще посмеялись, потому что людям...
Все бросил, и никуда как раз и
никуда, попал. Он попал в никуда, он... растерялся, он пытается прибиться к каким-то музыкантам, но там тоже своя история, и он, в общем-то, оказывается ни с чем, ни с чем
в отчаянии. И уже это было 27 лет.
27 лет. Он оказывается в полном таком вот отчаянии на съемной квартире, пишет Беренсу просьбу прислать ему средств на то, чтобы оплатить эту квартиру и отправиться обратно. Да. Ему нужно несколько месяцев ждать, потому что, представляете себе, пока письмо дойдет до Беренса, который еще в это время в отъезде в Петербурге, то есть он не в Риге находится.
А чем все это дело закончилось?
Значит, чем закончилось дело? Гамману приходит в голову перечитать Библию. И он открывает книгу. И поначалу чтение не идет, но в один из дней он открыл, читает и понимает, что это обращено лично к нему. И вот он настолько мощно проживает этот опыт, он читает страницу за страницей, что через это он по-настоящему находит себя. Он, представь себе, он начинает писать, и его библейские размышления – это большой труд на самом деле. Он предназначал его для себя, для друзей, для близких. То есть, в принципе, не готовил для публикации, но он начинает чувствовать свою стезю, вот такого христианского писателя.
То есть, получается, что нам, чтобы не потерять себя в этом мире, нужно быть как можно ближе к Богу, да?
Ну, в общем-то, да.
Нужно, но здесь прежде чем найти
нужно открыться.
Путь, нужно осознать вообще, кто тебя создал.
Да.
И прежде чем задуматься о призвании, нужно понять, кто тебе дал эту жизнь. И, может, у него спросить тогда вообще насчет этих всех вопросов.
Тут интересно, что он услышал слово. То есть он, в общем-то, искал себя. Как мы запутываемся в том, что ни один другой нам не может полностью открыть нас самих, да? Так же и познаем мы себя через другого. В этом тоже особая трудность такого нахождения себя. Мы должны открыться тому слову, которое мы примем всем сердцем. Мы скажем, вот это про меня. Это обращено ко мне, и через него себя по-настоящему найдем.
Ну, хорошо, если это Слово Божие, вот, потому что слово может быть разным.
Разным. И разные голоса можно услышать и поверить совершенно не тому, что действительно истина есть. Это очень опасная история, нет?
Ну, я думаю, что, как вот сказано, что кто не против вас, тот за вас. Если мы христиане, мы верим, что человек – Божье творение. И поэтому по-настоящему найти себя, услышать и узнать «это я», он может благодаря тому слову, в котором есть зерно Божьей истины.
Вот, а если человек еще не пришел к Богу, если человек еще вот такой маловерующий, если он еще сомневающийся, и вот попал в такую ситуацию действительно полной отрешенности, полностью вот как наш... мозги распушились, что называется так вот, если сегодняшним языком сказать, то что ж тогда ему делать? Как же ему тогда не пропасть совсем?
Ну, в любом случае, если человек как бы не погружается совсем в бездну отчаяния и не остается в ней, да, то он оказывается, может быть, более чуток и более открыт к тому, чтобы как-то глубоко слышать то, что может стать для него спасением. Путем, спасением, путем, да, он может найти в каких-то самых простых вещах, может быть, даже для человека, не погруженного в его ситуацию, или странных, или сомнительных, да, какой-то момент, который раскроет его сердце, который позволит ему начать себя узнавать.
А вот смотрите, получается, что в этот момент полного такого страдания, отчаяния человек, в общем-то, и познает, как бы, да, вот и сам себя, и душевные какие-то моменты открываются в нем, правильно?
Ну, вообще это может быть по-разному, да, для Гаммана это момент отчаяния и вот этой острой нехватки, вот это того, кто даст ему ключ от его сердца, как он об этом вспоминал. Но это может быть и обретением чего-то, что как сокровище на поле, да, вот тоже вспомним евангельский образ. Может быть, и опыт узнавания себя в радости. Потому что, в принципе, вот это раскрытие самого себя, да, это радость. То есть вот Сёрен Кьеркегор тоже вот такой глубокий христианский мыслитель, человек, с которого в то же время начинается экзистенциальная мысль, да, жившая в середине XIX века. Кстати, Кьеркегор, который очень во многом опирался на Гамана, как своего предшественника, да, он пишет о радости, что радость – это быть самим собой присутствующим в настоящем. Вот если человек находит этот момент, он может дальше раскрываться вот в этом ключе. Да? Но вот это бытие собой в настоящем – это тоже очень интересная вещь. Да? Оно требует предельно личного, первичного и такого вот незаслоненного чем-то внешним присутствия в том, где ты есть. Я обычно привожу такой пример, да, вот студентам, слушателям. Вот представим себе двух художников, получивших хорошую подготовку, образование, оба вот рисовать умеют, да, но один зарабатывает себе на жизнь неким стандартным рисованием портретов. То есть он хорошо умеет это делать, у него хорошая техника рисования, и он уверенно берет заказ и делает портрет качественный, хороший,
то,
но,
что ему знакомо, делает
но как бы вот по некоторому алгоритму, по накатанной. А другой, когда приступает к рисованию портрета, ему важно изобразить самую суть того, кого он рисует. Ему важно, чтобы его портрет раскрыл личность того, кого он хочет изобразить. И вот, смотрите, первый, он фактически выходит в это дело со своими навыками, умениями из прошлого. Да? Он как бы сформировался как художник, он умеет, и он уверенно вступает в дело. Он движется к будущему как тоже уже достаточно очерченному и определенному. Потому что, да, такой. Перед ним есть уже замысел, он знает, что он хочет сделать.
Но он, наверное, тоже пытается индивидуальность передать. Он же не отстраняется
он пытается,
от этого человека.
Но он, скажем, вот если вот брать мой пример, предположим, он это включает в процесс как момент тоже уже известный, знакомый. То есть он чувствует себя уверенно, подготовленно, и он как бы четко знает, вот здесь я делаю так, он как бы из готовых кирпичиков этот процесс собирает.
Настоящий художник должен сомневаться.
А второй открыт. И вот смотрите, во-первых, для второго, как его прошлое предстает. У того все на подхвате, а этот в каждый момент он ищет. И он обращается к прошлому, как к сокровищнице, которая каждый раз открывается заново. Может быть, вот рисуя конкретного человека, он вдруг поймет, а вот меня этому учили, мне казалось, что мне это не пригодится. Так вот же оно нужно здесь. А может быть, он даже обратится к своему опыту страдания, например. И то, что ему казалось вошедшим в его жизнь, как некоторая горечь, бесплодное, ненужное, вдруг станет путем к пониманию вот этого другого, который, может быть, в этом окажется ему созвучен. И он по-другому раскроет даже свое личное прошлое.
Ну, то есть он такой более включенный как бы, да,
да, он включен, и будущее он постоянно пересматривает. А сам он, потому что у него есть какой-то набросок, и вдруг он понимает, нет, все-таки не совсем так надо, вот так, и каждый момент он ищет.
Но мне кажется, вы все-таки первого художника сейчас так, условно обрисовали.
Но это условно, конечно, в каждом есть этот момент, но...
И того, и другого черты, я бы сказала.
Да, в каждом есть, но вот второй, как бы, образ, да, тоже, он специально такой, как бы, выделенный, очищенный, потому что это именно такой демонстрационный пример, да. Вот смотрите, человек открывается навстречу тому, в чем он присутствует. Этот художник открывается навстречу тому, кого он рисует, и он каждый момент ищет творчество, он творчески раскрыт. И вот этот процесс, он олицетворен, он личностный, он неотчужденный, он разворачивается здесь и теперь в ответ на то, что есть для этого художника, как вот конкретная ситуация рисовать.
Сегодня наш сегодняшний момент. Вот такой.
Да, то есть он вот как бы раскрывается в настоящем.
А как это перевести на такую повседневную жизнь?
Да,
вот.
Житейскую.
Да. Но... Вот, а как жить, как этот второй художник, чтобы вот так вот раскрывать все, да?
В общем, как-то помочь самому себе себя найти вот так.
Ну вот смотри.
На примерах таких поприземленнее.
Ну вот смотрите, ну вот для этого важно... спрашивать себя, а где я сейчас и как я лично присутствую здесь, что я лично могу ответить, да, на то, с чем я имею дело. Ну вот совершенно конкретный пример. Да, наверное, каждый из нас встает утром по будильнику или нет, принимается за какие-то дела. Вот, предположим, человек встал, звенит будильник, он одевается, чистит зубы, завтракает, собирается на работу. Да, в принципе, довольно часто мы все это по инерции проскакиваем. Позвонил будильник, надо вставать, надо чистить зубы, надо идти
как
на работу,
еще? Как еще?
Надо завтракать.
На автомате себя
а вставишь. Мы можем... Ну, слушайте, звонит будильник.
Ах, как чудесно звонит мой будильник, да?
Нет, а вот где я? Я могу подумать... Вообще звонит будильник, ведь я не хочу вставать, я хочу поспать.
Да.
Я думаю, а вот готов ли я выбрать это? Вообще готов ли я лечь и спать? И я тогда...
Всегда готов, всегда готов.
Но хорошо...
А если нет времени с утра подумать вообще?
Это не обязательно делать таким долгим процессом. Просто отдавать себе отчет, что если я встаю для того, чтобы идти на работу... Я подтверждаю этим свой выбор, я выбираю это дело.
То есть надо как-то жить более осознанно, да?
Более осознанно, да, я подтверждаю этот выбор. Если я сажусь за завтрак, то я вижу перед собой вот эту замечательную пищу, да, которая сейчас будет мной вкушаться, да, и я понимаю, что вот это же особый аромат моей жизни, да, это особый дар, который
Давайте
я получил.
Давайте сделаем небольшой перерывчик. Друзья, у нас сегодня в гостях философ и психолог Алексей Васильевич Лызлов, доцент философского факультета РГГУ, и мы говорим о том, что значит быть самим собой. Через минутку продолжим разговор, а если у вас есть вопросы, я вижу, вот уже кто-то пишет, не стесняйтесь, пишите, мы постараемся ответить, и очень будет приятно, если будете участвовать в диалоге.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну вот, Алексей, что вы улыбаетесь? Наша заставка какая-то вызвала у вас чувство.
Ну, просто я услышал имя Канта, мыслителя которого
это
я
близко.
Тоже достаточно хорошо знаю. Мне,
вас это порадовало?
Мне, ну, конечно, имя Канта меня порадовало.
Ну, вот все-таки как мы вот каждый день мы проходим, кто-то проходит мимо себя, а кто-то не проходит. Вот как не пройти мимо себя? Вот мы остановились на этом. То есть нужно быть более осознанным, более внимательным и к себе, и к тому, что вокруг нас, да? Или как?
Ну да, и вообще думать, а чем я могу ответить на то,
этому
с чем
миру?
Я столкнулся конкретно, вот этой конкретной ситуации. Да, то есть как я могу здесь быть, как я сам? Дело в том, что мы довольно часто... в общем-то, отчуждены от себя еще вот в каком плане. Мы ориентируемся в наших поступках, в наших делах на некоторый
штампы
общий, ну, как
да?
бы штампы, можно сказать, на общий и безличный способ поведения.
А
так
еще, кстати,
надо, так
прочим,
принято.
А еще, знаете, мне кажется, что вот вы говорили про детство, да, мне кажется, что вот социум, родители, там, школа, какие-то, значит, там, институты, или, в общем, какие-то люди, они тоже каким-то образом влияют на нас, на наши отношения к себе самому. То есть, если, например,
да.
вот говорить человеку, да, что он свинья, свиньей, простите, он в каком-то моменте и захрюкать может, да? То
ну
есть,
да.
это как раз вот из этой серии, да?
Да, у человека есть очень много каких-то
то
вот таких
вмененных
вещей.
То есть, себя нужно, во-первых, ограждать от какого-то такого негатива, да? То есть, нельзя позволять себе чтобы кто-то тебя обидел, чтобы как-то о тебе что-то кто-то сказал плохо. То есть какая-то должна быть защита от этого, потому что просто себя можно реально потерять.
Ну, по крайней мере,
да. И запутаться, какой я есть.
Но
да?
Не идентифицировать себя с этим. А это большое искусство, потому что мы можем вернуться к тому, с чего начали. Мы ведь узнаем себя через других. И вот те первые другие наши родители...
А если вот эти другие не очень хорошие? Вот так вот получилось, что такая среда, что вот, ну, там определенная среда, и ты хочешь себя узнать, хочешь выпрыгнуть из этой среды и как-то себя по-другому ощутить.
Ну, когда человек созревает, в принципе, у него возникает возможность сделать то, что он впитал, то, в чем он вырос, да?
Подняться как бы немножко выше, да?
Предметом личного отношения и какой-то вот работы над собой, да? То есть, в принципе... Действительно, вот переход к зрелости – это период, когда человек может сделать вот это вмененное ему личным, подтвердить или отвергнуть, найти в этом себя или сказать, что это совершенно не мое. Угу. Да? И здесь очень важная такая линия, ну вот здесь я бы вспомнил, в принципе, и Киркегора бы вспомнил, потому что он говорит, что о том, у него есть такая мысль, что, может быть, самый большой грех, говорит он, нашего времени, это середина XIX века, но и сегодня, я думаю, это актуально звучит, это то, что люди разучились по-настоящему желать. То есть, Лакан...
То есть, за нас уже все, да. Уже, как бы, что вы желаете и так далее, вам уже подносят на тарелочке. На голову,
да? Жак Лакан, французский психоаналитик, говорит о вопросе, который он говорит, что человек может рассматривать, ну, как бы под знаком страшного суда даже, да, был ли ты верен тому желанию, которое в тебе обитает. Но вот здесь важно как раз различать желание, ну, и то, что можно назвать
призванием.
Хотением каким-то, хотением как влечением даже, да. То есть вот я хочу или мне хочется и меня влечет. То желание, которое исходит из самой нашей сути, то желание, которое идет от нашего существа, да, но здесь можно вспомнить природную волю у Максима Исповедника, кстати, да, это желание, которое может быть олицетворено, это я хочу, да, а у нас много желаний, когда это мне хочется, я понимаю, что я не свободен в этом.
Нам
что...
желания какие-то навязывают тоже, да, ведь извне, тут очень важно.
Навязывают, и с другой стороны есть вот, ну, вот эта феноменология так называемых страстей, да, когда я, в общем-то, оказываюсь заложником того, что мне хочется, когда я чувствую некоторую сочность и такую наполненность жизни не через то, что я раскрываю желание, которое я от первого лица готов как бы искать его удовлетворение, отстаивать. А вот мне хочется, меня влечет к одному, к другому. Есть какие-то природные влечения и не совсем
как жажда природные. Наслаждения, что ли, да?
Да, я наслаждаюсь, говоря. Но к этому наслаждению меня влечет.
И но если это не глубинное что-то.
Но это как бы, да, это такой уровень, где у меня в этом нет свободы. И вот как бы такой вектор, когда я раскрываю... И исцеляю, как бы ищу исцеление такое моей желающей стороны, когда я двигаюсь к тому, что я способен желать как свободный, а не влечься как раб, да, это тоже очень важный вектор в становлении собой. И это желание, оно тоже раскрывается как мой ответ, да, как ответ, в принципе, вопрос, хочешь ли, мы встречаем в Евангелии. Христос спрашивает, скажем, исцеляя человека, хочешь ли быть здоров? И когда он говорит, да, хочешь? Я хочу, да, потому что, в принципе, он мог и испугаться. Как быть больным, он знает, там ему милостыню подадут, у него там какие-то вот, ну, достаточно обеспеченная жизнь. А вот хочешь ли быть здоров, как бы свободен ли ты для этого? Да? И вот это момент утверждения человеческой свободы, когда он говорит, да, Господи, хочу, Он вообще-то отваживается на шаг в неизвестность, на шаг веры и получает исцеление.
То есть получается, что чтобы быть самим собой, это какой-то труд?
Это постоянный труд. Киркегор говорит, что быть самим собой можно только постоянно становясь самим собой. То есть невозможно по инерции. Если ты в данный момент самим собой являешься, ничто тебе не гарантирует, что ты останешься собой в следующем мгновении.
Не рухнешь чудесно, да.
А нам слушатель вот пишет: чувствую в себе нереализованный творческий потенциал. Вопроса дальше нет, но вопрос напрашивается сам собой.
Но действительно человек часто чувствует в себе потенциал нераскрытый, нереализованный, да, который он, может быть, даже не знает, как раскрыть. Но как бы творческий потенциал требует творческого поиска. И здесь мы сталкиваемся с тем, что вообще такой поиск, он сопряжен с экзистенциальной тревогой, потому что раскрытие именно творческого потенциала и вообще способности творчески присутствовать в жизни – это раскрытие того, что делает тебя лишенным каких-либо гарантий, которые есть у того, кто пользуется уже какими-то нетворческими готовыми алгоритмами. Потому что тот, кто подходит нетворчески, как бы, да, он рассчитывает на то, что, ну да, вот будет какая-то очередная ситуация, и я сумею найти в ряд каких типовых ситуаций она встает, и я знаю в ней, буду знать в ней, что делать. А творческий человек, он в этой открытости, он стоит как бы, он не гарантирован таким образом, но он узнает силу своей личности, силу себя как кто, как того, кто, не имея за пазухой готовых ответов и готовых решений, как раз-таки, как творческое существо, способен быть больше, чем то, с чем он столкнется.
То есть получается, что вот, быть самим собой – это не есть гарантия самореализации и реализации своих талантов или нет?
Ну, вообще, на самом деле, если человек отваживается быть самим собой, он реализует свой талант и реализует его в свободе. И здесь очень важная тема с талантами, да, это свобода человека по отношению к своему таланту. Потому что, опять же, особенно с талантливыми людьми, которые рано талант обнаруживают, и взрослые начинают...
У которых много этих талантов. Вот есть такие люди.
Да,
но... И не знают, в какую сторону бежать вперед. Вот этим заниматься или другим.
Ну да, здесь если много, то здесь, конечно, важно не бояться идти в какую-то сторону, да?
Ну, хоть в одну хотя бы,
то есть,
да?
на самом деле, даже вот по опыту и жизни, и по опыту какой-то работы психологической, потому что помимо того, что я философ, я еще практикующий психолог, да, угу. Есть такое направление в психологии дизайн-анализ, да, опирающееся на философию Хайдеггера, но при этом имеющее очень сильные христианские истоки в философии Киркегора. Да, я как-то вижу скорее то, что если человек не боится двигаться каким-то путем, на этом пути он раскроет тот потенциал, который в нем есть. Да? То есть, скажем, я понимаю, что у меня есть, например, взгляд, который, быть может, тоже раскрылся бы во мне, если бы я выбрал стезю художника. Но у меня никогда не было, то есть, среды соответствующей, какого-то хода в эту сферу. Я прекрасно понимаю, что, скажем, на пути философа, психолога, да, там, переводчика, я могу осуществить этот потенциал просто вот в иных формах. Угу. Да? И в этом смысле не надо бояться, что если вот я чувствую в себе возможности того и другого и третьего, не надо бояться выбора. Но этот выбор должен быть вот какой-то очень личный, что вот, ну вот я рискую пойти вот туда. И там... Если я верен своему выбору, если я как бы...
Верен сам себе, может быть, да, получается?
Верен себе в нем, и если я, ну, как бы глубок для
сердцем,
него.
Да?
Да.
За своим сердцем,
интуицией, и вот за каким-то поиском, а что здесь мое? Да, потому что есть много прекрасных вещей, но какие-то мы опознаем, что это не мое. А что-то мы узнаем, нет, вот это мое, я на это откликаюсь по-настоящему, я это беру. Да, и вот тогда я с радостью творчески в это вхожу. И вдруг я обнаруживаю, что хотя я выбрал какой-то один путь, казалось бы, лишив себя массы других, на этом пути, на одном, мне возвращается все вот это богатство. Да? То есть я как бы могу цельно и полно дышать именно на том пути, который я избрал.
Ну да, получается, мне кажется, что в жизни не так важна вот эта успешность, да, когда я что-то делаю, творю, а именно вот, вот это состояние твоей души, то есть практически, наверное, не так важна реализация, а важнее спасение души, нет?
Ну, спасение души, я думаю, есть в то же время, в каком-то смысле реализация. Реализация духовного того, как видит роста, да? меня Бог. Потому что это... Но тоже как бы наше бытие и по отношению к Богу ответно. В Библии есть замечательные совершенно и очень важные для Киркегора места, когда Бог как бы обращается к человеку, и человек отвечает. Да, Бог обращается к Аврааму на разных этапах его пути. И всякий раз мы видим вот этот ответ: «Вот я, Господи!» Да, то есть вот это «вот я». Но это «вот я» – это раскрытие человека навстречу того, кто создал его им самим. И в этом смысле вот как бы бытие собой – это такое «вот я». Да?
Но это сказанное, кому-то сказанное «вот я», да?
Но Бог ведь призывает нас к бытию. И действительно, иногда человек слышит его голос вот так прямо, как слышал Авраам. Иногда человек оказывается поставлен в какую-то ситуацию. И голос Божий звучит, как вот Гаман говорит, что в мире Бог обращается к нам, как к своему творению, через другие свои творения. То есть он ставит нас в ситуацию, и мы слышим его голос и в событиях, и в обстоятельствах, если мы имеем этот слух веры. И вот важно, вот я, да, вот где я-то здесь? Потому что часто мы так включены, что мы не можем вот это «вот я» вообще как бы по-честному явить. Да? То есть я вынужден что-то делать, вот меня жмут обстоятельства, вот а как еще иначе? А где же я?
Ну вот может тогда начать этот поиск себя с осознания того, что вот как бы... Основа любой сферы моей жизни должна быть вот в моей живой вере, в моей связи с Богом. Тогда, может, и легче будет. Не будешь все время ходить по кругу, что-то сделать, да? А вот в этом... И ты можешь всегда ему принести и сказать: «Господи, вот я, вот что ты хочешь от меня в семье, в работе, в реализации моих талантов?»
Ну, если человек узнал Бога, если его сердце для него вот так раскрыто, и он знает, по отношению к кому оно раскрыто, то для него это так. Он идет, и он как бы в открытости перед Богом ищет, чем я могу ответить на эту любовь. Но ведь человек может и не знать вот так явственно о Боге. Да? Человек может не иметь вот этой веры, уже знающей своего Творца. Да? И тем не менее, он может быть на пути, который он нащупывает как путь своей собственной жизни. Да? То есть, тем не менее, да, Бог к нему обращается и через обстоятельства, и через встречи, и через то, с чем он сталкивается в своей жизни, если мы смотрим глазами веры. Да? И лишать человека возможности, ну, как бы говорить о том, что он не может... вот как-то по-настоящему ответить я бы не стал. Любой человек может вот как-то очень личностно, как он сам, отвечать на то, с чем он сталкивается, да, ища правды, ища как бы по-настоящему не предать себя, ища вот как ответить тем, за что он лично готов отвечать и что он готов отстаивать. И это очень важно, и я думаю, это... Ну, как бы, даже нам неизвестно, кто перед Богом стоит вот в такой вот правде его, да, потому что может оказаться, что мы, знающие его со стыдом, в конечном счете поймем, что мы не были теми, кого он видел в нас, что мы предавали себя. Какой-нибудь человек, который никогда не говорил о том, что он христианин, может быть, знал это вот потому, что он был честен просто. Да? То есть мы не можем об этом судить, суд принадлежит Богу.
То есть здесь очень важно именно голос совести, и чтобы самого себя не предать-то, в общем. Да,
да, голос совести очень важен. Вот Мартин Хайдеггер, в общем-то, один из крупнейших мыслителей XX века, в своей книге «Бытие и время» специально отводит несколько параграфов совести. Угу. И что он пытается показать? Совесть – это голос, который как бы выхватывает нас из нашего обезличенного, самозабвенного, в смысле забвения самих себя, да, движения по этой жизни. Мы течем вместе со всеми по инерции куда-то, и вдруг совесть нас останавливает и побуждает не пройти, например, мимо кого-то или чего-то. Вот она остановила нас, и мы уже не можем просто сказать, что ну мы как все, мы движемся, мы пройдем мимо, потому что все проходят мимо. Если мы так говорим, мы понимаем, что мы этот голос заглушаем, он нас все равно не оставит, мы все равно где-то вот будем это чувствовать. К чему побуждает нас этот голос? Быть лично в этой ситуации. Причем дать ей ответ в меру нашей возможности на это ответить. То есть, предположим, совесть останавливает человека перед кем-то, кому стало плохо и нуждается в помощи человек. Он не может пройти мимо. Для одного поступить по совести, это значит, ну, скажем, вызвать скорую, дождаться, убедиться, что все в порядке, что человека увезли. А другой, например, он открыт к общению, он по-другому включен в эту ситуацию. Он понимает, что для него такой ответ будет совершенно формальным, что на самом деле он может вызвать врача, а потом подойти к этому человеку и быть с ним, пока не приедет врач, поддерживать его, помогать ему дождаться и так далее. Да, первый, может быть, просто не имеет этой возможности, как открытой для него. Может быть, он не уверен в общении с людьми, он не понимает, как подойти, что сказать, да, что сделать, но он делает то, что он может. Угу. И вот голос совести, он голос, который раскрывает нас, как нас самих, по сути, да, в меру возможного для нас здесь и теперь.
Ну, конечно, это голос Божий, несомненно, в нашей душе. Пишет Андрей нам. Длинная реплика, но прочитаю. Угу. Единственное усилие, результат которых перейдет в вечность, это усилия, приложенные во славу Богу, ради Господа. Все, что ради себя, останется на земле и сгорит. Нет ничего плохого в том, чтобы преуспевать в каких-то земных занятиях, но сначала ответьте себе честно на вопрос: зачем я хочу преуспевать? Нет ничего плохого в том, чтобы завести семью и наслаждаться отношениями в ней, но сначала задайте вопрос: почему я к этому стремлюсь? Нет ничего плохого в стабильной, безопасной, предсказуемой жизни, но опять-таки спроси себя, зачем я столько сил предлагаю к ее достижению? И если у вас не хватает мужества или искренности для ответа, я отвечу за вас. Возможно, во всем этом вы ищете счастье никак не меньше. В этих благословениях самих по себе нет ничего плохого. Плохо, когда вы не представляете без них свою жизнь. В этом случае они превратились в идолов ваших заменителей Христа. Вот такой текст Андрей написал.
Хорошая реплика, Андрей, спасибо. Да. Ищите прежде Царство Божьего.
Ну, хорошо очень я разложил все, Андрей. Да, мне понравилось очень.
Все прочее приложится вам, да? Об этом, кстати, о искании Царства Небесного тоже, раз уж я перевожу этого мыслителя с датского языка, mm-hmm. да, есть у Киркегора одна из самых поэтичных его работ «Полевая лилия и птица небесная». Она сейчас есть по-русски.
«Полевая лилия»?
«Лилия и птица небесная».
Ну, это на библейском образе.
Да, образ евангельский, mm-hmm. и он раскрывает его очень красиво. Да? Ну, кому интересно, можете найти ее. Она есть и в таком печатном виде, сейчас издательство Ripple Classic переиздало ряд моих переводов. «Беседы и размышления» называется книга. Угу. Если кому-то интересно, тоже можно попробовать ее найти.
А вот смотрите, вот такая известная фраза, что театр, что жизнь — это театр, а все люди в ней артисты. Действительно, когда приходишь на спектакль, ты четко видно, кто наигрывает, допустим, из артистов, а кто реально проживает, и ты веришь этому, да, артисту и герою, и он органичен и естественен. И точно так же в жизни нашей. Действительно, как-то вот люди некоторые надевают маски, вот, они хотят как бы быть, но на самом деле они только кажутся. То есть они на самом деле не проживают по-настоящему эмоции, да, вот почему артист на сцене, кажется, наигрывает, потому что он только хочет как бы ощущать эти эмоции, да, переживать, а на самом деле ему совершенно не хочется плакать, да. Или наоборот. И точно так же в жизни. Мы хотим как бы быть лучше, или мы хотим быть более угодливее, или мы хотим быть такими веселыми, успешными, удачливыми, но на самом деле ощущаем себя совершенно по-другому. И отсюда происходит какая-то такая неестественность и неорганичность. И вот люди иногда так прирастают к этим маскам, каким-то таким, да, и уже они сами не знают, как эту маску сорвать. Вот что посоветовать для того, чтобы действительно себя вернуть и снять свою эту маску?
Так это вот то самое отчуждение от себя, да, про которое
ну
вы
да,
говорили?
И очень сложно
да,
это, на самом деле. Это сложно с такими людьми общаться.
Но иногда человек понимает, что, в принципе, ему нужна помощь, да, потому что человек, когда он достаточно долго носит какую-то маску, он может чувствовать какую-то опустошенность, ненастоящесть своей жизни. И, к примеру, да, ну вот та практика, дизайн-аналитическая практика, да, которой я занимаюсь, она, в общем-то, тоже и про это. Про то, как попробовать найти себя и найти себя как бы по ту сторону тех масок, что мы носим. Но, наверное, самое здесь важное, да, человек может и не избрать путь психологической помощи. Это лишь одна из возможностей. Но важно отнестись к себе с интересом и, в общем-то, с интересом искать свой путь, потому что в этом поиске человеку придется преодолевать большую экзистенциальную тревогу. Как быть в маске, он знает. А как быть без нее, как вот открыться для другого? Он не знает.
Это
мужество, потому что человек в маске чувствует себя неуязвимым. Если даже кто-то его заденет, он заденет за маску. А то, что внутри меня, под ней хорошо спрятано. А так, если я обнажаюсь, так ведь меня задевают по-живому.
Вот в конце концов, да, вот бывает так, что так хорошо далеко спрятано, что уже сам не найдешь никакого пути к себе.
Да.
Куда положил?
Но вот здесь, вот, здесь вот другой важен. Здесь не только может быть психолог, это могут быть и книги, это могут быть друзья. Но действительно, мы живем, человек никогда не живет и никогда не спасается
мне
в
кажется,
одиночку.
Мне таких людей и настоящих друзей-то нет, потому что с таким человеком, вот неискренним, да, который вот немножко такой вот лживый или такой притворный, да, допустим, то с ним по-настоящему это тяжело дружить, с таким человеком. То есть это все такие легкие знакомства, какие-то вот флирты человеческих отношений, да?
Ну, жизнь человеческая сложная штука. Человек может встретить то, что его как-то вот развернет по-другому на каждом шагу. Поэтому,
в любой
да,
момент может.
Да. Ну, то есть, получается, смотрите, вот, да, такой вот вывод, что быть самим собой — это надо быть очень мужественным человеком, что надо трудиться, что нужно быть преданным себе и своим принципам, да, что нужно прислушиваться к голосу совести, да, стараться быть осознанным, сознательным, да, и быть внимательным к себе, к своим чувствам, к своим желаниям, своим ощущениям, каким-то, может быть, нет, но эмоций нет, ощущениям, наверное, и к другим, и все, что вокруг тебя окружает.
Да, да, и то, с чего вот мы начали, с этой замечательной истории, что Слово Божие поможет человеку осознать, кто он есть на этой
здесь,
земле, для чего
здесь
он
вот
создан.
Это важно понять, да, потому что так это звучит несколько так пафосно, а эта вещь простая, как хлеб насущный. Это вот именно то вхождение в простоту и нераздвоенность, от которого, например, много пишут христианские аскеты, особенно пустынники. То есть это именно предельно простая вещь. Если человек начинает пытаться быть собой с некоторым пафосом, это уже отчуждение
от себя.
Это уже
маска очередная.
Потому что это как раз вот во глубине смирения вот эта вещь. И когда к ней прикасаешься, понимаешь, что это очень просто. и что ты постоянно из этого выпадаешь.
Спасибо огромное за такой интересный рассказ, за беседу. Друзья, у нас в гостях был сегодня Алексей Васильевич Лызлов, доцент философского факультета РГГУ, философ и психолог. И мы говорили о том, что значит быть самим собой. Спасибо всем, кто вот нам написал, кто так
спасибо.
Вот эмоционально да, участвовал тоже. И всего доброго, до следующего вторника. До свидания.
Всего хорошего. До свидания, всего хорошего.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.